Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 214. Рассказ «Чужой картофель». Читает Валентин Краснов.
Межсезонье для меня – это лед. То есть он либо еще не растаял, либо уже подмерз. Можно еще назвать грязь, то есть это уже ближе к весне, если мы говорим. То есть она еще не высохла, не превратилась в пыль и песок. Или она уже промокла от дождей и уже ждет, пока замерзнет. Подмерзнет и скроется под снегом. Вот. Здравствуйте, меня зовут Краснов Валентин Викторович. Я начинающий писатель. Пишу примерно с 2009-2010 года. В основном начинал с небольших произведений фанфикшена. Где-то в 2019-2020 начал писать произведения по своим идеям. В основном это были тоже небольшие рассказы в жанре фантастики. Пишу фантастики, потому что считаю этот жанр способным многие идеи отразить в иносказательном виде, более понятном человеку, можно даже сказать, в таком сатирическом контексте, осветить некоторые устоявшиеся проблемы общества дня сегодняшнего. В таком небольшом жанре, легком, доступном и, как мне кажется, имеющий большой потенциал. Хочу сегодня прочитать одну из своих работ, которую я назвал «Чужой картофель». День клонился к закату. Солнце уже касалось макушек дальних деревьев. Ветер стих, но комары, мошки и прочий гнус совсем не докучал. Тяпка в последний раз на сегодняшний день, но отнюдь не на совсем, упруго стукнула о комья земли. После недавнего дождя сорные травы лезли из земли с упрямой скоростью. Так что работы здесь было непочатый край. Ожидаемо в этот час над картофельным полем разлетелось. «Андрейка, ужинать!» Молодой человек среднего роста перехватил тяпку посередине черенка и скорым шагом направился к дому бабушки и дедушки. По пути Андрей кидал взглядом угодья, ощущая усталость, но и внутреннее удовлетворение от выполненной работы. Как говорила бабушка, «картошка хлебу присошка». Андрей улыбнулся и затянул под нос песню, никого не стесняясь. На припеве он постарался выдать фразу более звучным голосом, с характерным авторским хрипом. «Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять». И тут у Андрея возникло неудержимое желание прослушать оригинал. Он запустил руку в карман драных джинсов, не по задумке дизайнеров драных, а от жизни и времени. Угол смартфона и теперь торчал из прорехи на кармане, которую сам и протер. Рука ловко достала аппарат, привычным движением большой палец лег на кнопку питания, но на экране вспыхнул лишь красный значок батарейки с цифрой 0. Еще мгновение, и телефон погас окончательно, не подавая признаков жизни. Сунув гаджет в карман, Андрей вновь побрел на огоньки дома, крепкого и основательно, построенного еще в те годы, о которых пелось в те времена укромные, теперь почти былинные. Уже нет ни того колхоза, ни той страны, что построила молодой семье дом, а он все еще стоит. Андрей подошел к умывальнику, зачерпнул ладонями теплую, успевшую прогреться за день мягкую колодезную воду и с наслаждением окунул в нее лицо. Немного простецкое, широковатое, с носом картошкой и упрямым вихром русых волос, прилипшим ко лбу. Серые глаза, ощутив влагу, сменившую сухость, заморгали учащенно. Солнце неуклонно закатывалось, уже почти скрылось, но в этот редкий миг Андрей разглядел, как рубиновые лучи окрашивают наползающий туман в нежно-розовый цвет, похожий на столовский кисель. Когда Андрей окончил водные процедуры, солнце скрылось окончательно, а подкравшийся туман сгустился и объял все вокруг. Потянуло странным запахом, словно смесью душистой хвои, апельсиновых корочек и сырой земли. От специфического аромата юноши отвлекли огоньки, зависшие над картофельным полем. «Наверное, дрон лесоохраны», — мелькнуло у Андрея в голове. И тут он не поверил своим глазам. Летающий объект, куда более внушительных размеров, чем дрон, по форме напоминал пышку из студенческой столовой. Ноги сами понесли парня на картофельное поле. Сперва летающая пышка выпустила достаточно длинные ножки, а затем приземлилась аккуратно между рядков. Клубы белесого дыма окутали неопознанный летающий объект, а Андрей, желая разглядеть его поближе, так низко нагнулся и пополз вперед, что мокрым подбородком почти касался картофельной ботвы. Затаившись в 5 метрах от космической пышки, он лишь тогда заметил, что крепко сжимает в руке тяпку. Диковинный корабль не шелохнулся, пока верхняя часть, что была вроде крышки кабины, с шипением не отворилась, откинувшись в сторону. Туман словно стал еще гуще, а исходящий от корабля свет ярче и холоднее. Все внимание Андрея приковал люк, из которого показалось нечто. Парень сглотнул, и ком тут же застрял в горле. Явилась голова и что-то похожее на нее. Рыхлая биомасса после серии тихих писков стала обретать более четкое очертание. Мягкие ткани затвердели, превратившись в твердый хитин. Вытянулись конечности с заостренными когтями и длинный хвост. Но главное, голова удлинилась и приобрела продолговатую форму. В этот момент сердце Андрея замерло, а затем провалилось куда-то в пятки. Он впервые понял смысл фразы «кровь застыла в жилах». Даже почувствовал это состояние. Поэтому, когда космический монстр ступил на Землю, Андрей, не выдержав, сорвался с места и помчался к дому, что есть мочи. Пришелец, осознав себя замеченным, побежал следом. Андрей, спотыкаясь о ряды картофеля и едва не падая, чувствуя за спиной погоню, закричал: «Чужой! Чужой!» Пришелец на четвереньках, лихо перепрыгивая препятствия и роняя слюну из зубастой пасти, быстро настиг беглеца. Чуть не пропустив удар тяпкой по внушительной голове, инопланетянин недовольно зашипел. Резким и сильным движением он выбил орудие из рук парня. Андрей даже пикнуть не успел, когда чужой молниеносным и точным прыжком свалил его с ног, прижав к земле. Андрей уже ничего не слышал, кроме бешеного стука собственного сердца. Перед глазами промелькнула разом вся жизнь. Детский сад, школа, игры во дворе, прыжки по гаражам, выпускной, университет, пары и пьянки на квартирниках. Столько всего еще можно было успеть, но теперь только на корм к ксеноморфу. Пришелец приблизил зубастую пасть к лицу жертвы, но Андрей не отвел взгляда. Он уже приготовился к смерти и крепко для себя решил уйти гордо. Внезапно клыки разомкнулись, и из пасти вперед вылез еще один рот. Но поменьше, по размерам лишь немного меньше человеческого. Этот второй рот властно, но в то же время, на удивление, нежно впился в губы Андрея. Парень остолбенел от этого поцелуя. Когда все кончилось, и рот пришельца втянулся обратно, юноша уставился на чужого непонимающим взглядом. «Гуманоид, ты меня теперь понимаешь?» Немного булькающим, словно старый телефон, голосом спросил пришелец. Андрей робко кивнул. «А вы меня не сожрете?» – просипел он. «Фу!» – скривился чужой. «Ты ведь из плоти и крови, а мы на нашей планете мясо не едим. Тогда вы подсадите в меня паразита, чтобы он пророс через меня в еще одну особь?» Борясь с дрожью то ли от холодной земли, то ли от еще не отпускающего ужаса, поинтересовался Андрей. «Что ты? Мы рождаемся из особых цветов». А у Андрея после этих слов будто камень с души свалился. «Гуманоид, давай так. Я тебя отпущу, а ты не будешь орать и размахивать палками». Последовал утвердительный кивок, и как только чужой ослабил хватку когтистых лап и сделал шаг назад, Андрей встал на ноги, отряхиваясь от земли и пыли. Пришелец даже подал ему тяпку в руки, которую человек принял и, уперев в землю, поинтересовался. «Слушай, как мне тебя называть?» «Мое имя Андрей. А как твое имя?» «Наши имена мы держим в секрете, как и наш истинный облик. Поэтому можешь звать меня по прозвищу, что сам мне дал. Чужой». «Да, но зачем ты принял облик монстра из фильма?» «Это просто, Андрей», – несколько раз булькнул пришелец более доброжелательным голосом. «Бортовой компьютер, собрав и проанализировав данные со спутников и зондов, сделал вывод, что ксеноморфы пользуются у вашего вида большим уважением и почетом». Андрей скривился, с сомнением поджав губы, и, почесывая ушибленную голову, выдохнул. Спорить, однако, не стал. «Ксеноморфов и прочих чудищ у нас и впрямь любят и уважают, но есть нюанс». «Ладно, а если ты не хотел подсадить в меня паразита, то зачем ты меня поцеловал?» «Это просто, Андрей. Так наш вид устанавливает контакт с другими видами. А вы разве не?» «Как ты сказал, целуете других? Этим действием я изучил ваш язык и теперь могу контактировать с любым представителем вашего вида». Вера. Как мне кажется, вера – это исключительное право каждого человека создать себе самостоятельно или воспользоваться уже готовыми образцами неких идеологических основ для построения собственной жизни и поиск ответа на жизненные вопросы. Юноша снова потер подбородок, не став огорчать чужого тем фактом, что для полноценного общения со всеми на нашей планете ему придется перецеловать не одну тысячу человек. От этой мысли Андрей даже ухмыльнулся. Тут до него дошло, что он с гостем общается почти в полной темноте на картофельном поле. «Непорядок», — подумал землянин. «Послушай, чужой, а не мог бы ты принять свою родную форму?» Ответ отрицательный. «Почему?» «Наша дефолтная форма не приспособлена к существованию в чуждой среде. К тому же представители нашего вида настолько некрасивы, что соседи по галактике не приглашают нас на шашлыки». «Думаю, в последнем случае причина не в этом, но не суть. Что же мы все на улице топчемся? Айда к нам в гости, ты, небось, с дороги проголодался». Инопланетянин повернулся к кораблю, а затем сделал пару нажатий на браслете когтями, и тут же корабль отозвался коротким писком. «Сигнализация», — пояснил чужой, следуя за Андреем, грациозно, как кошка, на четвереньках высоко задрав хвост. «Положительно отношусь к твоему предложению. Надоела растительная паста из тюбиков». Густой туман к тому времени сгустился окончательно, и ориентироваться приходилось лишь на тусклый свет из окон дома. Войдя на небольшую веранду, Андрей прислушался. Из-за двери дедушка негромко ругался на телевизор, пытаясь совладать с пультом. Парень жестом попросил пришельца подождать, а сам отворил дверь и шагнул в сени. «Деда, привет!» – громко поздоровался внук, подходя ближе. «Здорово. Слушай, лентяйка что-то не работает. Батарейки, может, сели?» «Глянь-ка». «Боюсь, она и не будет работать, виновата», — сказал Андрей. «Ведь это твой мобильный телефон». «Да ты что? Тьфу, ты опять очки где-то посеял. Ты их не видел?» Андрей окинул взглядом комнату и сразу заметил пластиковую, потертую, но надежную оправу, покоящуюся на свернутой газете на лавке у стены. Внук ловко подхватил газету вместе с очками и спрятал за спину, решив отвлечь дедушку сменой темы. «Деда, а где бабуля?» «К соседке пошла», махнув рукой дед от отчаяния найти очки. Он поднялся, приоткрыл крышку погреба в полу, запустил туда руку. И через минуту пенсионер сжимал в руке бутылку с мутноватой белой жидкостью. «Садись, Андрейка, сейчас махнем по маленькой». «Деда, а ты не против, если с нами посидит гость?» «Конечно нет. Только он немного не от мира сего». «Да и ладно. Главное, чтобы собеседник был хороший. Пусть заходит. Вместе веселее». Без лишних слов Андрей быстрым шагом вышел в сени, и вскоре послышались шаги. Походка гостя была малость шаркающей, будто от неуверенности или же тяжелой, шипованной обуви. «Неужто у молодежи вновь в моде гриндеры? Черт их поймет», — подумал дедушка и поставил на стол третью рюмку. «Познакомьтесь, это наш гость», — бодро и более уверенно объявил Андрей. «Мы зовем его Чужик». Пенсионер прищурился, стараясь разглядеть ночного гостя. Он всматривался пристально и как-то дольше обычного, но затем морщинистое лицо растянулось в добродушной улыбке. «Заходи, садись, гостем будешь». Чужой замешкался и в нерешительности. И тогда Андрей жестом указал ему на место в красном углу. Лавка там плотно примыкала к стене, увешанной ковром. В самом углу почти под потолком висела икона «Бабушкино богатство», доставшаяся на свадьбу от бабушки. Дедушка на мгновение бросил на икону взгляд и разлил по рюмкам мутноватый самогон, приговаривая: «Ной не ныл, и ты не ной». Затем хозяин закатал рукава синей клетчатой рубашки и, подняв рюмку, объявил тост. «За знакомство. Меня, кстати, Макар Семенович зовут. Но все ругают просто дед Макар». Андрей глубоко выдохнул и опрокинул стопку. Кость последовал его примеру, но сразу закашлялся сивушными парами. Растерянный и тяжело дыша, чужой не знал, что делать дальше. Андрей, увидев это, подхватил из кастрюльки горячую отварную картофельную и протянул пришельцу со словами «закусывай». «Что это за чудо?» – не смог сдержать восхищение пришелец. «Это картошка с нашего огорода», – с гордостью ответил Макар Семенович. И снова разлил самогон по рюмкам, медленно изрекая: «Между первой и второй промежуток небольшой». В этот раз дед Макар сам пододвинул ближе к гостю тарелку с хрустящей, сочной, нарезанной тонкими ломтиками квашеной капустой. Чужой снова выпил за компанию и, насадив на вилку изрядную порцию, отправил ее в пасть, следом за самогоном. От нового вкусового взрыва вилка чуть не выпала у него из лапы. «А что это за галактический деликатес?» «Капусточка квашеная, наша бабушка делает», — отвечал дед голосом хмельным, но полным достоинства и гордости. «Чем богаты, тем и рады. А у тебя что, нет своего огорода или у родителей?» «Отрицательно», — отвечал чужой, делая короткие выдохи. «Мы вынуждены скитаться по галактике и собирать любые растения, чтобы прокормиться». «Эх, кто ж тебя Чижиком прозвал? Ты просто чудик», — Растить картошку – дело нехитрое, но кое-каких знаний требует. Сначала надо пахать, а потом сеять. Принялся дед Макар на пальцах объяснять инопланетному гостю науку посадки картофеля, что следует делать, а чего не стоит. Расписал, когда лучше окучивать и в какое время поливать. Чужой слушал внимательно, то и дело набирая что-то на браслете. Когда Макар Семенович спросил, понял ли гость все, что необходимо делать, и получил утвердительный кивок, хозяин снова запустил руку в подпол. Вскоре он достал мешок. На тусклый свет лампочки явился проросший круглый картофель. Мешок дед Макар вручил гостю с обещанием обязательно посадить. В очередной раз был разлит по рюмкам самогон, и уже гость решил сказать тост. «Какой же вы добрый вид гуманоидов!» Голосом мягким, немного заплетающимся языком и с благодарностью в интонации начал Чужик. «Я побывал на многих планетах, и везде мне предлагали только покупать или выменивать еду, и только вы просто так и бескорыстно дали голодающим то, с помощью чего наша цивилизация сможет выжить. Поэтому тост за межгалактическую дружбу!» «Хорошо, — сказал Чудик, — поддержал дед Макар и, выдохнув, опрокинул рюмку». «А как же вы допустили голод?» – поинтересовался Андрей, закусывая изрядной порцией капусты. «Ага, вроде ребята нормульные. Как так-то?» – поддержал вопрос Макар Семенович, убирая пустую бутылку со стола и одним движением щелкая выключатель электрочайника. Андрей, хоть и хмельной, уловил намек и стал убирать опустевшую посуду. На смену ее вставала другая, особая, юбилейный сервиз, гордость семьи. Он вынимался лишь по большим праздникам. Бабушка даже сама его мыла и аккуратно водружала на место в серванте. Андрей старался ничего не разбить и осторожно поставил перед гостем чашку на блюдце из такого тонкого фарфора, легкого как пух, что он почти просвечивался. А Чужой наблюдал за действиями гуманоидов с неподдельным интересом, словно свидетель магического ритуала. Ну, давайте вот эту. Омск. Ну, Омск – это необычное место, где можно пронаблюдать, как эпоха, скажем так, еще деревянная, еще не ушла, и до нее можно буквально доехать на автобусе. А вот эпоха, уже модерна, эпоха чего-то такого возвышенного, в будущее устремленного, уже здесь, на месте. Вот. Мне кажется, Омск – это уникальная витрина вот именно города такого, переживающего смену эпох, след изменений в обществе, изменения в городе, изменения в стране. Но тут инопланетный гость вспомнил, что нужно отвечать на вопрос. Неожиданно для себя Чужой почувствовал прилив словоохотливости и какой-то симпатии к хозяевам, поэтому не стал утаивать ничего. Много циклов назад мыслители, или как вы их называете, ученые нашей планеты, провели первые опыты по трансцендентному усовершенствованию умственных способностей новорожденных. После первых успехов гениями уже делали всех подряд. Однако, когда умерли последние кормильцы, гении-мыслители, ставшие большинством, не смогли заменить земледельцев и других тружеников. В результате почти все остались способными лишь к умственному труду, и некому теперь растить еду, ремонтировать и собирать машины. Придумать могли кто, то даже мог чертеж начертать, а вот воплотить в жизнь уже некому. Поэтому мы и собираем все возможные знания и их носителей для нашего выживания. Я благодарю вас, Андрей и Макар Семенович, и предостерегаю, не повторяйте наших ошибок. Дед Макар разлил по чашкам душистый чай. В воздухе послышался легкий кисловатый аромат, который уловил и гость, поднеся свою чашку к пасти. Разомкнув челюсти, он выдвинул второй рот и принялся всасывать жидкость, как насос. «Насчет ваших ошибок не переживай», – успокоил инопланетянина дед Макар, неспешно отпивая из своей чашки. «К тому времени, как наши ученые придумают способ, чтобы всех сделать умными, либо коммунизм наступит, либо второе пришествие». «Дедушка имеет в виду», – подхватил Андрей, – «что у нас на планете всегда найдутся те, кто умеет работать и головой, и руками, а не только умные речи произносить». «И у вас такие есть?» — изумился пришелец, возвращая на стол пустую чашку. «Еще, как подтвердил Макар Семенович, только их всех держат в специальных местах и изредка заставляют работать ручками, чтобы, так сказать, от коллектива не отрывались. Вот, к примеру, как внук». Дед указал на молодого человека, наливая гостю очередную порцию чая. Чужой изумился еще сильнее, начисто позабыв о напитке, а его вытянутая голова словно стала еще длиннее. «Андрей, ты что, мыслитель?» «Есть такое, но пока я еще только учусь». «Это невероятно!» – воскликнул чужой. «Как ваш вид смог совместить в одной особи и мыслителя, и земледельца-кормильца?» «Да как тебе сказать?» – Макар Семенович кашлянул в кулак и приосанился. «Было непросто, но со временем, после долгой и упорной воспитательной работы, проще не стало». Дед Макар засмеялся, Андрей, смущенно улыбнувшись, добавил. «Дело такое, бабушка и дедушка уже в возрасте. Если не я, то кто же им поможет?» Тут сама жизнь заставляет, что только можно своими силами растить. Как у нас говорят, работа горька, да картошка сладка, подвел черту Макар Семенович. Инопланетный гость кивнул и что-то набрал на своем браслете. Высосав очередную чашку чая, чужой встал из-за стола и тихо произнес. «Мое время на исходе. Как бы мне ни хотелось продолжить нашу беседу, мне пора лететь». Андрей встал и вышел, пропуская гостя к двери. Тот двигался немного неуверенно, слегка покачиваясь. Макар Семенович проводил их затуманенным взглядом, и лишь когда в сенях хлопнула входная дверь, хозяин вдруг вспомнил про картофель. Подхватив мешок, дед Макар нечаянно задел лавку, на которой сидели гости. По звуку падения Макар Семенович сразу понял, что это шлепнулись его очки. Водрузив их на нос, пенсионер заторопился более уверенно, не забыв о мешке. На улице все так было затянуто густым туманом, что Макар Семенович не сразу распознал силуэты и подозрительное мигание на картофельном поле. Удивленный, он пошел прямо на голоса, перекинув мешок через плечо. Андрей шагал рядом с пришельцем, который то и дело поглядывал на браслет. «Чужой, а твоя родная планета, она какая?» «Не совсем понял твой вопрос, но отвечу. Она очень похожа на вашу, только меньше растительности и больше гор. Но она нам нравится, и я сделаю все, чтобы ее спасти. Впереди...» Едва различимые в пелене тумана замигали огоньки по бортам корабля. Чужой устремился к нему и открыл капсулу. Андрей с любопытством рассматривал аппарат и не услышал приближающиеся шаги за спиной. Только когда дедушка поравнялся с внуком, тот отреагировал. Отреагировал и чужой. На землю рухнул мешок, и Макар Семенович застыл, как вкопанный. «О, Макар Семенович, вы принесли картошку!» – обратился чужой, подбирая мешок, лежащий у ног остолбеневшего старика. «Еще раз спасибо вам, добрые гуманоиды! О вашем великодушии узнает вся галактика!» Тело пришельца вдруг стало напоминать мягкий пластилин. Твердые и острые грани прежнего облика заменялись эластичными и мягкими, заполнив все пространство капсулы и ухитрившись уместить там же мешок с картошкой. Пришелец захлопнул крышку корабля, словно мыльницу. Еще мгновение, и корабль стал взлетать, а завороженные люди оставались на земле наблюдать. Внук и дед, не моргая, смотрели, как аппарат, похожий на пончик, преодолевая земное притяжение, устремлялся ввысь. Внезапно Андрей вышел из ступора и, сунув руку в карман, вытащил смартфон. Однако тот вместо фотографии напомнил владельцу, что батарейка разряжена. Макар Семенович провожал корабль взглядом, и когда тот поднялся так высоко, что превратился в едва заметную мигающую точку на темном усыпанном мириадами звезд небосклоне, старик спросил: «Внучок, а что это сейчас было?» «Боюсь, деда, что нам все равно никто не поверит». С грустной улыбкой проговорил Андрей, подставляя лицо прохладному ветру, что стал разгонять туман, как дым. Макар Семенович похлопал внука по плечу, и они направились к дому. Аппетит проснулся с новой силой, такой, будто они и не ужинали вовсе. Но едва они уселись за стол, как в сенях хлопнула дверь. В дом вошел новый пришелец. Макар Семенович даже не вскрикнул, а лишь сплюнул и перекрестился. Пришелец стянул с лица противогаз и оказался бабушкой Андрея и супругой Макара Семеновича. «Вы чего это тут дым надышались?» – спросила бабушка, проходя вглубь дома и закрывая окна. «Аль пришельцев видели?» «Есть немного», – хором ответили мужчины, и дедушка спросил уже бабушку один. «А ты чего так вырядилась?» «Вот если бы ты старый внука не спаивал, то, может быть, и знал, что в соседнем селе поле загорелось, а дым к нам принесло». «Какое поле?» – встрепенулся Андрей. «Известно какое, конопляное», – принялась прибираться бабушка, ворча себе под нос. «Зачем праздничный сервиз доставали? Зелеными человечками чаевничали, что ли? Ладно, идите-ка оба спать». Вопрос, который нам задал персонаж Бодрова из фильма «Брат 2», мне кажется, он актуален. Вопрос понимания общества, вопрос понимания человека, его месте в обществе и тех смыслов, в которых он должен воплощать свой труд. Ну, второй тоже вопрос у меня, можно сказать, один вытекает из второго и дополняется. Все-таки с чего начинается Родина, это вопрос, не, скажем так, не сегодняшнего дня, его задавали и в прошлой эпохе, и на него искали ответ, есть труды многие, но будем откровенны, человек, он не будет на вопросы зарываться в библиотеки и архивы, чтобы найти какой-то ответ. Ответ желательно, конечно, найти каждому самостоятельно. Из жизни, из своих поступков, из морали, из характера, который у человека сформировался к сознательному возрасту. И все-таки ответить на вопрос, с чего же все-таки начинается Родина? У каждого Родина начинается, как мне кажется, она начинается с матери. Именно мать нас вводит, по сути дела, в курс того, кто мы и где мы живем. И вот когда человек уже на протяжении своей жизни обрастает определенными знаниями и пониманиями, именно образ матери, может быть, не позволит ему поступить так, как нежелательно поступать в ситуациях критических. Ну а если же все-таки поступок будет совершен, то, наверное, именно с прощения матери начнется возрождение этого человека. Ну или не начнется.
Производство Омской телевизионной компании, 2026 год.